Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8, гудок, 495 и телефон 959-59-39. Или присылайте сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу к общению. И прежде всего хочу, дорогие братья и сестры, поблагодарить вас всех. Всех, кто пришел 24 июля на царский вечер, посвященный столетию Великой Первой мировой войны и памяти царственных мучеников. Благодарю нашу радиостанцию «Радонеж», всех вас, телеканал «Союз» и участников вечера Владимира Николаевича Осипова, военного историка Бориса Глебовича Галенина, писателя из Луганска Дмитрия Николаевича Юткина, народного художника Дмитрия Анатольевича Белюкина и, конечно, наших дорогих артистов, секстет Государственного духового оркестра. Замечательно они исполняли вальсы и марши времен Первой мировой войны. Заслуженного деятеля искусств профессора Юрия Александровича Дунаева благодарю. Благодарю солиста Большого театра Николая Семенова, прекрасный тенор, заслуженных артистов Дмитрия Шведа, Татьяну Филиппову, Елену Баженову, народную артистку России Людмилу Сафонову, молодую певицу Юлию Корню. Все мы послужили государю, его памяти и памяти героев Великой войны. И тем самым хоть немножечко, но выполнили свой долг. Спаси Господи. Я прочту вам стихотворение Николая Туроверова, добровольца Великой войны, кавалера орденов святой Анны, святого Станислава, святого Владимира, потомственного донского казака. Николай Туроверов был православный русский воин. На простом, без украшений троне восседает всемогущий Бог. Был ко мне всегда он благосклонен, по-отечески и милостив, и строг. Рядом ангел, и весы, и гири, вот он, долгожданный Божий суд. Все так просто в этом райском мире, будто здесь родители живут. На весы кладется жизнь земная, все мои деяния и грехи. И любовь к тебе моя родная, и мои нетрудные стихи. Стихи-то, конечно, нетрудные, но жизнь Николая Туроверова была трудная и прекрасная. А теперь я с радостью представляю вам нашего собеседника, который сегодня с нами по вашей просьбе, дорогие радонежцы. Особенно просьбе тех, кто болен. С нами, вот, дорогие радиослушатели, замечательный батюшка, вы просили пригласить его как, не только как священника, но как врача. Хотя по радио не лечат, но утешительное или вразумительное слово само по себе, конечно же, целительно. Слово врачует и душу, и тело. С нами, дорогие братья и сестры, архимандрит Александр Глоба, доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского Ставропигиального мужского монастыря. Дорогой батюшка, добрый вечер. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Мир и Божие благословение, дорогие радиослушатели.
Благодарим вас. И я благодарю, что вы нашли время сегодня вечером прийти к нам. Дорогие слушатели, как всегда, когда приходит отец Александр Глоба, у нас будет викторина. Викторина — очень трудные вопросы, Поэтому возьмите карандашик, бумажку, может быть, и в интернет будете заглядывать, потому что довольно трудные вопросы. Вачка, мне, может быть, сначала зачитать несколько вопросов,
да,
а вы
давайте.
Будете рассказывать, ладно?
Хорошо.
Вот, дорогие слушатели, приготовьтесь, пожалуйста, к викторине. И в подарок батюшка, как всегда с подарками, он принес замечательные свечечки от храма Успения Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.
Нет, Рождества Пресвятой Богородицы.
Рождества Пресвятой Богородицы? Ах, да, конечно, Рождества Пресвятой Богородицы. Это там, где Ослябия и Пересвет,
да?
И вот иконочка Пересвета, Ослябия, преподобного Сергия и четвертый, кто там, я вот не достану эту иконочку.
Дмитрий Донской.
Иконочка Почаевская. Иконочка... замечательная Алексия, святого князя Владимира. Скоро у нас будут много именинников, потому что имя Владимир на Руси очень популярно. Это даже с частицей покрова, да?
Да, с частицей ткани и благословения вот почившего блаженнейшего митрополита.
Владимира Киевского, да. И всея Украины, предстоятеля Украинской Православной Церкви. И иконочка эта в память 1020-летия,
да?
Крещения Руси.
Имеет такой некий и такую ценность, да. И временную.
А Пантелеймона Целителя тоже это Сафона?
Да,
тоже
это,
с частицей.
Это вот именно Сафона, да. Это
с частицей покрова.
Да.
От гробницы. И батюшка Серафим Саровский, здесь
да,
я вижу
тоже,
иконочку.
Тоже
вот вы все получите вот такие замечательные святыньки. А теперь готовьтесь отвечать на вопросы. Что такое антиминс? Антиминс.
Это первый вопрос.
Первый вопрос. Второй вопрос. Что такое аналав? Записывайте аналав. Что такое апокриф? Апокриф. Вот на эти пока три вопроса отвечаете. Антиминс, аналав, апокриф. А мы с батюшкой пока начнем нашу беседу. Батюшка,
да.
Вот...
И мы хотели бы немножечко так вот дополнить, чтобы вопросы были... наиболее полно освещены, да? То есть не только, что оно в переводе означает, но и что там, допустим, изображено, где оно используется. Может быть, кто-то скажет, когда оно началось применяться. Вот. И вот, кто наиболее полно, наиболее грамотно ответит, мы с удовольствием поделимся святыньками такими.
Да, батюшка, ну вопросы трудные. Это вот вам хорошо, вы доктор богословия, поэтому для вас это кажется все очень просто. А вот у нас сразу звонок. Примем тогда. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Божие благословение.
Да, вот на вопрос хочу ответить. Что такое антиминс?
Угу.
А вот, насколько помню, слово греческое переводится как место престолия.
Правильно.
А вот, на нем изображается положение Спасителя во гроб, если не ошибаюсь.
Правильно.
А вот, и... предстоящими.
Очень хорошо. А самое главное, что в нем находится?
В нем находится частица мощей.
Uh-huh.
Вот только... И самой бы хотелось хорошенько вспомнить. Мучеников только? Или вот еще можно туда...
Ну, в основном мучеников, да.
Да, да. И вот антиминс позволяет служить на неосвященном престоле.
Да,
то есть даже
правильно.
Если антиминс есть у тех, кто, например, в заключении сидел, они даже могли в лесу на пне...
Совершенно правильно.
Антиминс.
Полный ответ. И я думаю, что здесь уже, конечно же...
О, мы вас поздравляем. Тогда, пожалуйста, скажите, как вас зовут?
Ирина.
Как?
Ирина.
Вот, дорогая Ирина, я подписываю для вас подарок, святыньки. Пишу Ирине, и вы должны будете приехать. Вы в Москве живете?
Город Раменское, Подмосковье.
Ну, это недалеко, вы приедете. Вы приедете,
да.
Пятницкая, 25.
Да, спасибо, Господи.
Да, только, пожалуйста, это сделайте днем до 6 часов вечера. И прямо там у нас в вестибюле есть телефон, Радонежа, позвоните, и к вам выйдут. Вот, мы вас поздравляем, Ирина, спасибо. Так, на первый вопрос у нас уже есть ответ и победитель.
Ну, давайте тогда
другие
еще
два вопроса. Аналав, апокриф и полиелей.
Что такое
полиелей?
Да.
Вачка, а вот я начала с того, что у нас столетие Великой Первой мировой войны.
Угу.
Сказала о воинах. А у вас имя, и в миру вы были Александр, в честь воина Александра Невского, ну, нашего великого, святого князя, да?
Великого князя,
и в монашестве вы в честь Александра Пересвета.
Да, уже поменяли мне святого, да, имя осталось тоже, а вот святой изменился у меня.
Ну да, вот недавно же мы отметили на государственном уровне, даже можно сказать, 700-летие преподобного Сергия, старца всея Руси.
Да.
Вот, может быть, вы расскажете об Александре Пересвете?
Да, с удовольствием. Вот Александр Пересвет и Андрей Слябе, я уже как-то в предыдущем нашем таком вот радиоэфире говорил об этих святых немного. Это были такие преславные, дивные ученики Сергия Радонежского, чудотворца. К сожалению, я не могу сейчас сказать, что от их мощей происходят какие-то чудотворения вот, в массовом порядке, но все-таки личные чудотворения, конечно же, даже я могу свидетельствовать то, что в моей жизни, когда я вот молитвенно обращался и обращаюсь и припадаю к гробу этих святых, то я очень многое получаю. Просимое, и я чувствую особое вот ходатайство и милость от этих двух святых. Дело в том, что сейчас вот такое время, когда в церкви очень много вот творится с положительной точки зрения вот такой вот духовной поэзии, духовной прозы, и очень много людей стараются затронуть духовную тему. И пытаются очень много написать на эту тему. Так вот, я тоже дерзнул, взял благословение у блаженнейшего митрополита Владимира, ныне почившего, но все-таки оно у меня есть. Вот, и работал над темой своих святых, потому что, я уже еще раз повторюсь, в справочной литературе, к сожалению, даже приведена неточная информация об этих святых. Например, то, что Александр Пересвет погиб в сражении с Челубеем.
А разве это не так?
Не дослушали немножечко. Вот. А вот есть сведения о том, что якобы Андрей Асляба, он не погиб на Куликовской сражение, а выжил и якобы участвовал в посольстве в Константинополь. Но это является такой вот научной ошибкой, потому что люди, которые живут малоцерковной жизнью, занимаются документами, к сожалению, не вдавались в очень многие подробности. В частности, о быте монашеском, о том, где находился Андрей Слябе. Он находился в передовом полку, а передовой полк весь полег. Вот, так что спастись там было невозможно, потому что полк правой руки, полк левой руки. Ну, в общем, очень большое количество людей погибли. И Пересвет и Слябе, они были даны Сергием Радонежским уже как заведомо мученики. Но мученики не те люди, которые мучились, да, на поле Куликовском, а те, которые свидетельствовали о Христе. Потому что воинство, которое противостояло русскому воинству, оно все-таки было агаринским, безбожным. И сама битва, это все-таки была битва за веру.
Духовная.
Духовная битва, да. И очень много людей, которые были выставлены со стороны врага, они все-таки были из носителей темных сил. В частности, Челубей непобедимый. Это был такой воин, который был специально собран войском Мамая. А таких воинов было несколько. Вот. Ну, один из них выдающийся, это был Челубей. И вот он обладал такими вот духовными темными практиками, вот, занимался. И был неуязвим в бою, стрелы его как будто облетали, а те, которые в него попадали, они не вонзались в его тело. И убить его невозможно было. И даже в летописях сказано о том, что это был такой великан, около 4 метров.
О.
Да, Это реальные размеры, и это может быть. И я с физиологической точки, анатомической точки зрения объясняю, привожу пример, что это возможно.
И даже как врач вы согласны, что бывает?
Ну, как даже как анатом и антрополог, да, такой вот. О. Это возможно, да. То есть около 3.5 метров, он около 4 метров мог. А сидя на коне, это вообще была такая махина, громада. Да, громадина, гора. И в летописях тоже приводится об этом. Около 7 метров в высоту. Представляете, да, такая громадина. А Александр Пересвет, ну, я все-таки предполагаю, что он около 2 метров ростом был такой. Вот мы с ним примерно одинаковой высоты были. И около 100 килограмм, наверное, был, 110, может быть. Вот, потому что при даже физических расчетах, если для тех людей, которые мало убеждаются тем, что здесь и Божий промысел был в том, чтобы Пересвет убил Челубея и сам при этом погиб, то, конечно же, даже приводятся физические расчеты в точке столкновения этих двух богатырей. Да. И вот эта вот сила их соприкосновения, она была убийственной как для одного, так и для другого, в общем, воина. И Александр Пересвет, конечно же, рискуя своей жизнью, и он знал, что он погибнет, и Сергий Радонежский тоже пророчески уже облег их в мученические такие вот свидетельские одежды, вот, дал им такие одежды монахов, а не воинов, поэтому многие изображения святых Пересвета и Ослябе, они, конечно, носят такой неканонический характер, многие изображают под мантией кольчугу, да, кольчуги. Да, на головах иногда изображаются шлемы металлические, но этого не было.
Не было?
Не было. Это была вот такая вот ряса, как на мне сейчас, с элементами великой схимы. Вот. А на головах у них были такие капюшоны, это даже не клобуки были в полном понимании, а капюшоны такие тряпичные, на которых были нашиты красные кресты матерчатые, вот, которые носили раньше вот, схимники во времена Сергия Преподобного. И Сергий такие же одежды носил, в принципе.
А это чудище Челубей, он же был,
конечно, он был, да, конечно, он был и экипирован, да, и, причем латы они были таким образом сделаны, что металл, он покрывался смолой, вот, и...
Зачем?
А для того, чтобы стрелы, которые попадали, в эти латы, они могли проникнуть своим острием в промежуток между лепестками этих лат. Вот. А смола, она наращивалась, вот, и вот стрела, когда попадала уже в этот металлический бронежилет, можно так сказать, она была обречена на то, что она скашивалась просто-напросто. То есть стрела, если ударяется об металл, то она могла пробить, допустим, потому что наконечники утяжелялись, вот, а со смолой очень часто скашивалось, потому что смола могла обломиться, вот, она, сами свойства этой смолы, в общем, обладают таким вот поразительным эффектом. Ну, смола обламывается, и стрела скашивается, то есть изменяет траекторию полета, даже при соприкосновении с латами этого воина.
Какой же страшный был Челубей.
Очень был Челубей страшный, и он иногда называется Таврулом. Таврул это в переводе означает сокол. Вот, а под воробушками понимались именно русские воины, которых он убивал. Как сокол справляется в небе с воробушками, так и Таврул справлялся с русскими воинами. Его очень боялись. Дмитрий Донской знал об этом. То, что есть такие воины, и в частности Челубей. Вот. И он, конечно, к Сергию Радонежскому ехал не с незнанием этого вопроса, не просто так, друг, дай мне 2 иноков, а он ехал туда даже намеренно, чтобы получить благословение на Куликовскую битву, потому что там даже, помните, был такой вот диалог между Сергием и Дмитрием, когда Сергий упрашивал заплатить налог Мамаю. «Дай», — говорит ему, — «много, сколько просит, столько и дай». А он говорит, он уже просит все, то есть даже душу нашу просит. Тогда Сергий говорит, конечно, нужно отстаивать свои вот вопросы веры, вопросы государственности. И здесь он уже, конечно, не позволил Дмитрию Донскому приступать вот эту черту православного миропонимания, православного государя. Вот, а Дмитрий Донской именно таким человеком и был. И он его благословляет на войну с Мамаем. Мамай, еще раз напомню, это был узурпатор, это был незаконный властитель Орды в то время. Вот, он захватил власть, воспользовавшись временным замешательством в самой Орде, в Золотой. Угу. А он был главнокомандующим, то есть маршалом одного из подразделений, так сказать, там, Юго-Восточного фронта, можно сказать, угу. Орды. И он, воспользовавшись вот этим вот, ну, можно сказать, переполохом в самой, в центре Орды, воспользовался, захватил власть. К нему очень много людей пошло на службу, вот, потому что он обладал воинским авторитетом, политическим авторитетом, но не был кровным ханом, не был кровным, как вам сказать?
Потомственным.
Потомственным, да, ханом, который не имел права на наследственное наследование, наследственное, вот, наследственный престол ханский. Поэтому здесь вот Сергий Радонежский и благословил Дмитрия на войну именно с ним. Если бы не было бы вот этой смуты в Орде, конечно же, выстраивались бы по-другому политические отношения, и Сергий бы благословлял платить дань, но Господь распорядился иначе. Вот, и Сергию пришлось...
Не да, да. Поле Куликова всегда привлекало поэтов, писателей, да, всех да. нас. У нас звонок да. к ним. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Нина Васильевна. Батюшка, благословите
Божие раб благословение.
Божий. Сергий из Москвы. Значит, у меня, простите, два вопроса. Вот первый вопрос по поводу антиминца. Вот известно, что на Соловках... священнослужители, которые попадали туда, служили литургию на теле старейшего из священников.
Да.
Вот эта традиция, она как бы откуда появилась и с чем это связано? Это первый вопрос. А второй, как к врачу. Вот я слышал, что где-то что организму удобнее жить в повышенном давлении, нежели чем в нормальном. Угу. Ну, не знаю, с чем это связано, может угу. быть, объясните. И тогда, если возможно, расскажите, как вот выяснить твое рабочее давление? Потому что я гипотоник с незапамятных времен, и сейчас заскакал, а понять ничего не могу.
Ясно.
Как бы лучше, есть ли замеры какие-то, и когда, и как вообще понять?
Хорошо, спасибо. Значит, антиминцы, которые были на Соловках, они действительно служились таким, использовались таким образом. Очень часто на Соловках использовались даже носовые платки или кусочки ткани, на которых был изображен крест, ручкой написан, либо другим каким-то пишущим предметом, который мог оставить след. В него так зашивались мощи. На груди служилось, потому что священник, он был вместо престолия уже как человек, имеющий священный сан, как человек, имеющий Святого Духа, вот, над которым были прочитаны особые молитвы, причине его рукоположения. Поэтому, как особый носитель Святого Духа, священнослужитель, ну, как бы мог, вот, мог использоваться как вот это вот место престолия, потому что все остальное, что окружало их вокруг, оно все было грязное, недостойное, конечно. Потому что очень много там людей сидело и таких вот и злых, и других вер, и все это было испачкано испражнениями, и нечистотами различными, потому что о санитарии там говорить не приходилось. Так вот, самое чистое то, что было в этом лагере, это было тело священнослужителя. Ну, в основном, очень часто это были либо священники, либо монахи, архимандриты, иеромонахи могли, а так часто архиереи могли собраться, 2-3 архиерея, и вот кто-то лежал, и вот на его теле, конечно же, могли совершить вот эту вот на кружке. То есть вместо потира была кружка железная. Вот,
вместо вина, наверное,
вместо вина,
просто ягоды.
Да, сок. То есть это было особое время, да. когда нужно было воспоминание Господа и Спасителя именно совершать вот таким вот образом. Но литургия не умалялась, и присуществление проходилось по духу, по слову и по духу. Вот. Про артериальное давление, ну, во-первых, человек уже живет не один год, поэтому он знает, при каком давлении он себя лучше чувствует. Все-таки для человека есть определенная норма, это 120, это верхняя граница, и 70, это нижняя граница, это, в принципе, такое вот давление летчика. Если человек гипотоник, то, естественно, у него не должно давление опускаться, ну, хотя бы меньше 100-110, вот, это верхнее, а нижнее не меньше, ну, хотя бы 60, потому что это почечный кровоток здесь очень играет очень большое значение, потому что низкое давление перестает функционировать почки, тогда накапливаются продукты метаболизма, моча не выходит, и тут тоже очень такая большая проблема у человека возникнуть не может. Поэтому, если человек гипотоник, то, естественно, он должен наблюдаться также у терапевта, кардиолога, который назначит ему терапию поддерживающую, то есть какие-то стимуляторы на основе кофеина, на основе увеличения количества употребляемой жидкости, потому что объемный такой вот, в общем, есть рефлекс, когда человек больше жидкости употребляет, увеличивается частота, сила сердечесокращения, увеличивается давление, да, то есть здесь вот такие вот факторы. Ну и, естественно, какие-то медикаментозные средства. Я не буду их называть по радио, чтобы люди, которые имеют такие проблемы, взяли, да, начнут использовать без врача, да. Поэтому терапевта на наблюдение. Но самые лучшие цифры, конечно же, никто не отменял, 120 и 70. Не на 70, а и 70. Вот. Ну, 125-75 это все-таки границы нормы. Вот. Ну, чтобы не ниже было у него 110 и 70-60. Так.
А правда, что нужно много пить воды?
Ну, много не нужно пить, нужна определенная вода, чтобы была. Надо исключить болезни почек, болезни сердца, потому что люди с болезнями сердца, если будет много пить воды, у них отеки возникнут, у них одышка возникнет, жидкость уйдет в, как вам сказать, из русла в межуточное так, вещество, mm-hmm. то есть отеки получаются на ногах, да, на лице могут возникнуть, даже на руках, вот. Пальцами трудно пошевелить, коленками трудно пошевелить. То есть чувствуется задержка жидкости. Поэтому нужно обязательно знать, какого состава вода, какие там микроэлементы, какие там ионы, катионы. То есть это все врач-терапевт, врач-кардиолог, он дает консультации. Вот. И, конечно, ну, есть такая формула 35 миллиграмм на килограмм массы тела. Вот. То есть около 2-2,5 литров человек должен потреблять.
Много.
В сутки.
Это много.
Да,
это
то есть для,
с это другими жидкостями.
Для нормального, это общее это количество угу. жидкости, да.
Батюшка, ну продолжим о пересвете.
Да. Сейчас нам звонок поступил.
Да. Звонок, да. Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваш голос,
Божье благословение.
Ну, Аналав, это вот вы задавали вопрос.
Да-да, Аналав.
Это облачение православного монаха. Вот, ну, великая схема, по-моему. Вот, которое изображение восьмиконечного креста, вот, изображение. У меня вопрос, батюшка, к вам можно задать?
Ну, давайте мы сейчас разберемся с Аналавом,
да.
Ну, в принципе, правильно, да, ответили. Мы добавим только, что он у нас известен уже с 4 века, и, в принципе, он имеет то же значение, что и у малой схемы Параман. Параман с крестом.
Да, Параман. Вот.
И он завязывается с четырех сторон, как бы умерщвляет страсти. И,
четырехугольный такой.
Да, да, да. И на рясе подвязывался для того, чтобы монах мог совершать работу, да, трудиться, копать, там, ну, заниматься трудом. То есть он подвязывался, и двойное такое вот у него ознаменование. Умерщвление и чисто практическое для работы монаха. Да, слушаем, какой вопрос у вас?
Я вот хотел сегодня день Архангела Гавриила, собор, так?
Да.
Я вот хотел спросить, вот Архангел Гавриил и Михаил, вот, кто все-таки, ну, начальствующий? Михаил,
ну,
да.
У них разные функции. Гавриил – благовеститель, Михаил – охранитель небесных воинств, архистратик. Вот. То есть здесь как и у людей разные функции, так и у сил. Это же силы, Божьи силы, такие вот личностные. То есть они определены, им даны в Священном Писании имена. Вот. И у них у каждой силы, архангелы — это силы, у них есть свои функции. Вот Бог им задал такие функции, и они выполняют задания Бога. Вот. И они, значит, Гавриил как благовеститель, да?
И девять чинов, да?
Да, 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 да.
Ангелы, архангелы, да, власти, Дионисий, начало Господа.
Дионисий Ареопагит, он описывает это все, можно будет более детально там посмотреть. А у Михаила вот защитная, кто как Бог, да, то есть он имеет большую степень приближенности к Богу, то есть это как можно так вот определить, ну, такое вот, конечно, грубое будет сравнение, как электроны на своих полях, да, есть электроны, которые ближе к атому, ой, к ядру, а есть, которые подальше стоят, да, ну, вместе с тем они крутятся и в одном таком энергетическом потоке, поле, находятся близко друг к другу, но вместе с тем у них есть своя разница. Так и примерно можно и здесь представить. То есть у них свои задачи, у них свои функции. Вот. Они как бы внешне похожи, но имеют очень много различий.
Это современное такое сравнение.
Да, да, да.
В Акафисте сказано «воевода»,
да,
небесных сил.
Ну, небесных сил, да, архистратик. То есть воевода, да. То есть его функция воевать, да. Да. А того
у
благовестить.
У нас радиослушатель отключился, мы не спросили его имя, поэтому...
А он сможет потом перезвонить и узнать, и забрать свой подарочек.
А, мы его будем награждать.
Конечно,
тоже,
он,
да?
Уже ответил на вопрос.
Ответил не полностью, но ответил.
Ну, ответил, да.
Дорогие
хорошо.
Братья и сестры, следующие наши вопросы Антиминс Аналаф ответили, а теперь далее. Апокриф. Что такое апокриф? Что такое полиелей? Полиелей. И что такое клобук? Вот, пожалуйста, отвечайте пока на эти вопросы, думайте над ними, а мы с батюшкой продолжим беседу. Я повторю. Апокриф, полиелей, клобук. Мы ждем ваших ответов. Батюшка, мы продолжим?
Да,
да, вот вы
продолжим.
Написали же церковную службу Пересвету.
Ну,
и
да,
я
действительно... Да,
Александру Андрею,
да,
Воинам.
Да, да.
Такая духовная поэзия.
Поэзия,
высокая.
Да. Сейчас пока поэзия, потом будет представлена в богослужебную комиссию, и там уже такие вот профессиональные члены комиссии определят, и если сочтут нужным и возможным, то, конечно же, включат их в состав богослужебных произведений. Вот. Ну и в качестве такой вот духовной поэзии, может быть, первый кандак Акафиста, который я составил, это он будет звучать примерно так. С вашего позволения я озвучу. «Избранней и преславней угодницы Христовы, Сергия преподобного верней послушницы, великого князя Дмитрия Донского добли и воини, изрядней помощницы и молитвенницы наша преподобномученица Александре Пересвете Андрея Слябу, молитвенно величающий прославлившего вас Господа, воспевая вам похвальное. Вы же, имеющие веля и дерзновение ко Господу, от всяких нас бед и нападений вражьих освободите зовущих, радуйтесь, преподобномученицы Александре и Андрея, воине христолюбивые, всех врагов, видимых и невидимых, побеждающие, и о нас пред Господем присно ходатайствующие». Вот такой вот будет.
Вачка, трудно писать?
Вы знаете...
Там же жесткие рамки.
Есть, конечно, такая наука, как литургика, а в частности раздел эортология и... составление как раз вот праздничных текстов, вот, и гимнография. Вот сама гимнография, да, она требует каких-то вот, конечно же, и знания слога, может быть, знания состав вот стихов, размеренность этих стихов. Ну, естественно, конечно же, очень много берется из научного материала, то есть кто такие люди. И вот уже так вот ходишь, занимаешься, молишься, и обязательно в голову лезут вот эти вот мысли. Поэтому все время ношу с собой книжечку, ручку, и вот мысль родилась, ее надо сразу записать. Очень много уже исписано блокнотиков, очень много исписано тетрадок, и все-таки вот так вот рождались определенные строки, определенные какие-то мотивы, определенные смысловые слова, ну, слова и предложения, и вот помощи Божией.
Но там нет такой свободы творчества, как в светской
литературе. Она есть, но... Есть? Да, конечно, она есть, но, опять-таки, свобода — это умение правильно пользоваться правилами.
Да, здесь правила, конечно.
Да.
У нас кто-то дозвонился.
Еще один, да, звонок.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина Васильевна, Наумова Ольга Ивановна.
О, здравствуйте.
К вам.
Здравствуйте, дорогая Ольга Ивановна. Мы очень рады, что вы нам позвонили. Дорогие слушатели, к нам позвонила супруга убиенного полковника Наумова Владимира Владимировича. Ольга Ивановна, пожалуйста, говорите.
Да, в этом году исполняется 3 августа 10 лет со дня трагической гибели моего мужа. И это был, конечно, необыкновенный человек, незабываемая личность, казачий вождь, талантливый публицист и ярчайший человек. В воскресенье 3 августа состоится панихида по убиенному воину Владимиру. Она состоится в 13 часов, а не в 12, как было объявлено раньше, на Головинском кладбище. До Головинского кладбища можно доехать метро «Водный стадион», последний вагон из центра, и из стекла надо выйти направо. На кладбище можно будет приобрести его книгу «Белый крест». Если кто еще не получил такую книгу, пожалуйста. И приглашаются все люди, кто чтит память этого великого человека. Храни вас всех, Господь.
Спасибо, Господи. 3 августа, уже 10 лет полковнику Наумову, как он был убит. У нас сегодня такая воинская передача. Вот,
да.
Он тоже был такой же высокий, как вы, огромный,
да.
2 метров ростом.
Царство Небесное.
Царство Небесное, да. Мы сегодня помолимся еще чуть попозже, да, батюшка? А теперь
да.
Мне хочется продолжить об акафисте.
Да. Угу. Ну вот, конечно же, в этом акафисте, в этом духовном произведении, я больше упор делал все-таки на жизнь преподобно-мучеников как монахов. Не как воинов, не как людей, которые вот прославились на Куликовской битве, а как смиренных воинов Христовых, прежде всего, которые получили венцы, которые свидетельствовали прежде всего о Христе, которые свидетельствовали о правде, которые свидетельствовали о православии. Потому что очень часто люди бывают, хотят православие, ну, как вам сказать, вот скинуть от христианства. То есть сказать, православие — это некое что-то другое, чем христианство. То есть баптисты, там, другие деноминации,
называют
и, да, западные христиане,
схизматиками.
Нас схизматиками, как угодно. А вот именно православное христианство, оно и носит вот ту истину, которая была вот заложена самим Христом. То есть Христос нам пришел, сказал, и мы вот это на протяжении 2000 лет несем вот это вот знамя, несем вот эту вот такую вот, можно сказать, лампаду, да, подливаем масло всегда. Вот патриарх освящает мир, пожалуйста, передает эту благодать от апостолов, и оно не угасает,
не
да.
Угасает,
и даже вот этот вот символический акт, когда приносится мира от древних апостолов, он берет, возливает его, когда освящает мира, к 12 вот этим вот кувшинам, сосудам, вливает, потом оттуда берет и вот так передает для следующих поколений. Вот
такая
вот
сакральная,
да,
преемственность.
Да, да, преемственность, ага. Конечно же.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, так слушать вас хорошо, радостно, даже бывшей медсестре. Я хочу ответить быстренько, чтобы не задерживать, на вопрос по лилии. По лилии – это мера помазания освященным маслом. Обычно это бывает после всеношного бдения, накануне праздника иконы. Вот вчера в нашем храме был по лилии иконы Матери. Боже Матери Троеручницы.
Спасибо. Но, к сожалению, это ошибочное мнение.
Да.
Да. А вы, как вас зовут?
Лариса Алексеевна.
Лариса, вы москвичка, да?
Да.
Мы
да.
вам все равно подарок дадим, но послушайте правильный ответ. Сейчас.
Так, я пишу Ларисе.
Да.
Лариса, вы медсестра, да?
Бывшая, я на пенсии.
Ну,
я
бывших не
видите,
бывает,
батюшка,
все равно медсестра.
Батюшка, из симпатии к вам. А правильный ответ полиелей,
да.
Это в переводе с греческого «многая милость», «много милостивы» в древнерусских уставах. Торжественное песнопение утреннее, составленное из псалмов 134-го «Хвалите имя Господне» и 135-го «Исповедайтесь о Господеве». Название восходит к частому повторению слов «Якова век милость его» в 135-м псалме.
Да,
а почему всегда пишут полиелейное
слово? Дело в том, что это была ошибка вкралась она еще в советское время, такой в коммунистический период, когда елей переводили как масло, многомаслие, то есть думали, что возжигаются лампады. Действительно, на этом выходе священнослужители из алтаря возжигаются свечи, лампады, но они одинаково звучат, но по-разному пишутся. Элиус и Елей,
да.
Это разные вещи. То есть милость, масло, они немножечко разные вещи. А здесь вот именно многомилостивый. То есть когда поются...
Ой, много
милости. И даже вот у нас Кирии Элейсон, да, вот у нас более такой юридизм очень сильный такой в нашем русском языке звучит, да. А вот правильно было, Господи помилуй, это вот как бы не... Уврачуй.
Уврачуй.
Да, то есть
исцели,
да, вот эти вот наши грехи, наши такие вот промахи какие-то. Вот, то есть здесь нужно понимать полиелей именно как пение вот этих вот псалмов 134-го, 135-го.
Ну, обычно мы понимаем, что полиелей...
Да,
это,
а вообще,
сказал,
вообще, ну, вот не миропомазание, а елеопомазание. Это вообще тоже такое вот богослужебное отступление. Может быть, сказать даже небольшая какая-то, может быть, ошибка. Ну, ошибка нельзя назвать, потому что надо святейшие совершать, а патриарх не может ошибок делать. Поэтому это какое-то отступление богослужебное.
Почему?
Потому что елеем по уставу помазываются те люди, которые простояли всю службу и послушали первый час. И на чтении первого часа вот, люди... помазываются елеем. Но для того, чтобы людей не задерживать, с учетом того, что многим в метро, многим автобусы, многим куда добираться, поэтому их начинают помазывать сразу после чтения Евангелия.
Да-да.
Вот на утреннее.
А некоторые так, даже к елеопомазанию приходят.
Да, да. И люди думают, что это кульминация богослужения. На самом деле нет.
Да.
Елеопом...
Но все равно это очень благодатно. Я всегда после...
Оно, конечно, красиво. Да. Оно вызывает бурю эмоций, таких духовных взлетов. И фееричное такое вот православное эйфорию, может быть. Но многие люди не понимают, что это такое. То есть подходят, помазывают. Иногда называют свое имя, складывают руки на груди. Думают, что это... Сродни причастию, да. То есть, ну, а смысл немножечко другой в этом.
Но все равно благодатно.
Все равно благодатно.
И к нам снова кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Пихянская Ирина Николаевна, да, я доктор остеопатии. Есть такая медицина. Вот я вообще
коллега.
Хотела бы спросить. Да, вот Александр Александрович, как он относится к остеопатической медицине? Как вот к становлению, в общем, целостности человека.
Спасибо.
Ой, а повторите ваше имя.
Пищанская Ирина Николаевна.
А вы не будете отвечать на викторину, да? У нас
викторину?
Вопросы были. Апокриф, клобук, что такое? Нет, вы будете только так с батюшкой общаться?
Нет.
Ага, ну хорошо, хорошо, пожалуйста.
Спасибо. Ну, что я могу сказать об остеопатии? Действительно, это, можно сказать, доказательная медицина.
Кости – это кости, нет?
Ну, здесь немножечко другие тоже корни в терминологии тоже. Оно звучит, может быть, так вот, как бы на слуху, а смысл, видите, другой. Здесь это больше такая вот рефлекторная, может быть, воздействие на человека, когда различные зоны, различные области при помощи рук врача, да, медика, производятся определенные манипуляции. То есть рефлекторно, раздражательные, то есть нервные окончания, да, вот воздействие на органы, на их перемещение.
А прикасаются руками?
Ну, конечно, это работа руками, это такая вот. То есть это нужно знать, в каком положении человека повернуть, как сильно надавить на тот или иной орган, там, или на систему органов, или на нервное сплетение, на нервное какое-то окончание. Это, конечно, доказательная медицина, и здесь она очень хорошо процветает на Западе, да.
А у нас?
И, ну, у нас люди более скептически подходят к этому, потому что у нас, в принципе, привыкли доверять неврологам, привыкли доверять физиологам, вот, нейрофизиологам. Поэтому у нас тоже, кстати, есть очень много врачей. Я уверен, что позвонивший специалист, он очень хорошо помогает людям, и люди получают, конечно же, избавление от своих недугов. Поэтому, в принципе, раздел очень хороший. Если у людей нет каких-то острых таких вот осложнений, болезней, и эта методика помогает людям, то почему нет? Я только за.
И гомеопатия тоже?
Ну, гомеопатия, она должна быть тоже доказательной, понимаете? Mm-hmm. Не просто конечно, так да. Вот пользоваться какими-то высокими фразами и словами, а она должна быть доказательной. То есть те средства, которые применяются в гомеопатии, там тоже средства, вот, они должны иметь определенную формулу химическую, определенную как бы концентрацию, и это должно быть все проверено, то есть оно должно вызывать определенные эффекты у людей, понимаете, примерно одинаковые, и должны оказывать положительный эффект. Вот. А если люди дают просто горошинки, сделанные из сахарного...
Крупиночки.
Да, да, крупиночки, горошинки там, из сахара, и это плацебо, понимаете, ну плацебо оно тоже бывает носит лечебный эффект, но вместе с тем она должна быть тоже из раздела доказательной медицины.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Мария, город Риуту, Московская область.
Очень приятно.
Я отвечу на вопрос, что такое клубок.
Угу.
Это главный убор священника.
А какого священника?
Ну, священноначальника какого?
Ну, да, только какого?
Скорее всего, сейчас скажу.
Вот не все батюшки могут его носить. Вот какие батюшки могут его носить? Может, даже и не батюшки, может, даже и люди определенные. Монашеский, наверное, да?
Монахи.
Батюшка подсказал.
Спасибо за... Ну, мы тоже удостоим, да, святыньками, так что сможете потом забрать.
Как вас зовут?
Мария.
Мария, батюшка благословляет вам святынку, а я прочитаю. Принадлежность облачения монаха малой схимы. Клобук. Головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра с тремя широкими лентами, спускающимися на спину черного цвета. В чинопоследовании пострига клобук называется шлемом спасения и покровом послушания. Иеромонахи могут носить клобук во время богослужения. Цилиндрическая форма клобука появилась в 17 веке в греческой церкви, затем распространилась и у нас в России. До этого клобук был полусферической формы.
Да, как куколь у патриарха такой был. Клобук
и как его. Преподобный Сергий.
Да, у нас химники тоже носят вот клобуки полусферической формы. Это были такие распространенные клобуки.
Но мы Марии все равно святыньку дарим. Так, у нас еще звонок. Один, да. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый день.
Добрый
вечер.
Добрый.
С наступающим праздником святых поздравляю.
Спасибо, Господи.
Хотел бы ответить на вопрос, что такое апокриф.
Да, пожалуйста.
Есть такая возможность, да. А вот апокриф, согласно словарю иностранных слов, изданном в 1954 году, в советское время, перевод из греческого языка обозначает апокриф тайный, подложный, апокрипто, скрываю, причинаспект других религий, древние книги, содержание которых не вполне совпадало с официальным вероучением, и которые поэтому не клиновались священными книгами.
Правильно.
Вот так мой ответ, Евгений, не мое.
Спасибо.
А как ваше имя?
Евгений.
Ну так вот, приезжайте, батюшка, благословите
его
святынькой, да? Конечно,
да? Полная развернутая формулировка.
Так, подписываем все. Евгению.
Ну, мы немножечко о Сергии Радонежском, о Александре Пересвете и Андрее Ослябе немножечко еще. Вот в икосе третьем вот, будет звучать примерно так. «И мы, преподобный игумен Сергий, вместе с ветем своим, для ищущих спасения в Господе Иисусе обитель возградите, и очима прозорливым и провидя в вас добрых обози подвижников, прием вас благосердно, к лику иночествующих сопричте, уставу монашествующих настави, и сам бысть вам, яко Отец чадолюбивый, ко спасению душ ваших, вас, боголюбивый, приведе, сего ради с радостью зовем вам сицевая. Радуйтеся от рук игумена Сергия Ереми, Господне иноческого жития приемшие, радуйтеся сожительства и собеседования со святым Сергием удостоении, радуйтеся самим Господом ко святому содружеству сему приведенные, радуйтеся игумена Сергия прозорливыма очима, яко мужие, желание есте духовных усмотреннее, радуйтеся в труды и послушание Отцу своему духовному, предайтеся усердно восхотевшие, радуйтеся воздержание всякого опытнее наставницы явившиеся, радуйтеся преподобномученице Александре и Андрее, воине христолюбивии, всех врагов, видимых и невидимых побеждающие, и о нас пред Господем присно ходатайствующие. Еще один звонок.
А я заслушалась. Я люблю очень акафисты. Хотя некоторые говорят, что лучше каноны читать или псалтирь.
А канон тоже, да, есть.
А канон вы тоже составите,
конечно, да?
Мы ответим,
да, ответим
на звонок?
Ответим.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Я не могла долго дозвониться относительно головного убора клобук. У меня бабушка монахиня.
Очень хорошо.
Да, монахиня Венедикта.
Как вас зовут?
Раиса.
Очень хорошо.
Это когда она умерла в храме, ее хоронили, она была облачена, вот этот клобук.
Да, правильно.
И вся монашеская, ну, одеяние было.
Спасибо. Ну, придете вот на радио и заберете свои святыньки. А вот сейчас упомянули о каноне. Я вам тоже несколько тропарей из канона тоже составленного прочитаю. Вот, святи преподобномученица Александре Андрея, молите Бога у нас. И тропарь. Смертью временную, жизнь вечную применивше, добрый преподобномученица Александре Андрея, славней царствие небесного сподобистися, сего ради прославляетеся и блажими есте. Или другой вот тропарь. Церковное утверждение, благочестие, предние столпы, потребители вражия, Господне преподобномученица Александре и Андрее, мыслью чистую, песня на вас да ублажим. Вот. Почему у меня появился такой посыл составить именно этим святым? Потому что
не было.
Не было, во-первых. Во-вторых, всегда служили и служат по общей минее. А общая минея не раскрывает того смысла и того подвига, который совершили именно мои святые. Меня это вот очень сильно затронуло. Ну, да. Родная тема.
Родная тема. Мы ответим,
да,
с пением еще, потому что нам надо помолиться.
Конечно, конечно.
Еще. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Я уже звонила по поводу антиминса. А вот у меня вопрос, нигде вот не могу узнать, почему вот наметка разделяется на три части.
Наметка.
Да, вот наметка, да.
Спасибо. Господи, да. Ну, здесь, во-первых, несколько есть символов, символизм, потому что, в принципе, на современном клобуке, если его развернуть таким образом и посмотреть сверху, то получится, что наметка, она представляет собой лодку, а вот эти вот два других вот элемента, пришитых ленты, они как бы весла эти напоминают. Вот духовная такая лодка, которая монах плывет по житейским морям, по житейскому морю. Вот. С другой стороны, это был такой вот головной убор, который закреплялся при помощи вот этих вот лент на голове, когда ветер дул, когда суховей, чтобы полностью оберечь свое лицо от вот этого ветра, он завязывался вот на голове таким вот образом и крепился.
Завязывался?
Да, 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 да. Вот именно таким капюшоном, да. Вот. И, в принципе, монахи его раньше и не снимали, этот капюшон. Вот. А уже потом из Греции, когда вот Греция под турками находится, в Феске, вот, было обязательно ношение вот этих фесок даже среди духовенства. И вот они вошли в это употребление, как камелавки, потому что фески, они изготавливались из верблюжьей шерсти. Отсюда камель — это верблюд, камелавка, сделанная из верблюжьей шерсти.
Вот откуда это...
Да. Камелавка, да.
Понятно. Дорогие братья и сестры, давайте помолимся с батюшкой.
Давайте вместе помолимся о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, местоблюстителя митрополита Ануфрия, архиепископа Александра, протоиерея Александра, Сергия, Владимира, Игоря, болящей Натальи, младенца Романа, Ирины, Сача, Доминики, Андрея, Вадима, Натальи, Алексея, Фатини, Антонина, Антонины, Петра, Елены, Иулии, Сача, Доми, Валентины, Георгия, Екатерины, Дионисия, Виталия, Ларисы, Ксении, Антонины, Ирины, Анатолия, Леонида, Кирилла, Татьяны, Людмилы, Александра, Натальи, Фатины, Полины, Дмитрия, Евгении, Елены, Марии, Григория, Иолиании, Нины, Алевтины, Зинаиды, Александра, Алексея, Сергия, Валентины, Валентины, Лидии, Лидии с очадами, Александра. И сохрани их, Господи, на многое и благое лето. О упокоении рабов Божиих, преснопамятного блаженнейшего митрополита Владимира, святейшего патриарха Алексия Пимена, Сергия, новопредставленная игумена Феофана, игумена Бориса, новопредставленного Ирия Владимира, новопредставленного Павла, новопредставленного игумена Германа, Александра, Натальи, Анны, Николая, Владимира, Симона, Варвары, Александры, Павла, Александры, Владимира, Евгении, Владимира, Игоря, Игоря, Ольги, Нины, Натальи, Василия, Лидии, Марии, Никиты, преснопамятного протоиерея Михаила, протоиерея Иоанна, Николая, Михаила, Александры, Зинаиды, Ирины, и даруем, Господи, Царство Небесное и вечный покой.
Царство Небесное. Батюшка, можно я быстренько сначала сделаю объявление?
Конечно.
По просьбе игумена Феофана из Софринской дивизии. Дорогие братья и сестры, 26 июля завтра исполняется 70 лет освобождения Нарвы от немецко-фашистских захватчиков. Ведущую роль в этом событии сыграла 256-я дивизия, которая в самом начале Великой Отечественной войны была сформирована на территории Софрина и Ашукина Пушкинского района Московской области, там, где ныне находится Софринская бригада внутренних войск МВД России. В связи с этим, в этот юбилейный день, 26 июля 2014 года, в парке погибших воинов на станции Ашукино в 12 часов дня состоится торжественное открытие памятника в честь 256-й Нарвской краснознаменной дивизии, героически прошедшей дорогами войны, в том числе участвовавшей в прорыве блокады Ленинграда и освобождении Кёнигсберга, Калининграда и многих других фронтов. Кто хочет приехать, запишите, пожалуйста, проезд с Ярославского вокзала до станции Ашукино. Игумен Феофан. Его телефон запишите 8-916-554-6040. Я повторю, 8-916-554-6040. И у нас звонок, 3 минуточки успеем принять.
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
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 Батюшка, вот... Было уже несколько лет назад, была матушка Иоанна, монахиня из Богуленского собора.
Очень
мы трое за ней ухаживали. Вот она носила клобук.
Да.
Мы трое за ней
как
ухаживали.
Вас зовут?
Уже двое умерли,
как
я одна осталась. Вот. Ее хоронили в Богуленском соборе.
Как вас зовут?
Кого? Матушка Иоанна.
Вас как зовут?
Матушка Иоанна.
А
вот.
Вас?
А еще были в Богуленском соборе, которые ее... собирали, в общем-то. Это была матушка Ликанида, которая вообще из Богуленского собора даже на царя не ходила. Из монахи.
Хорошо,
Олевская.
Спасибо. Вас как зовут?
А?
Вас
а
как
меня?
Зовут, да.
А меня Нинка Грешная, а я...
Ну, придете на радио Радонеж и заберете свой подарочек.
Да.
Очень хорошо, что вы ухаживали
да,
за монахинями.
Нина.
Да.
Приходите,
спасибо,
Нина, на Радонеж, и вот сегодня столько у нас победителей, и не просто победителей, а просто батюшка некоторых с подсказками. Вот Раиса, Евгений, Мария, Лариса, Ирина, и еще кто-то, Ирина и Нина. Вот, пожалуйста, приезжайте к нам сюда на Радонеж, Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, переходите трамвайную линию и приходите сюда на Радонеж. Я благодарю от вас всех и от себя особенно нашего дорогого гостя, архимандрита Александра Глобу, доктора богословия, врача-специалиста в области организации здравоохранения, клирика Городницкого Свято-Георгиевского Ставропигиального монастыря. Батюшка, благословите нас всех.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами и до новых встреч.
Аминь. С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание. Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –